Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает свою информационную работу в прямом эфире. Обозреватели радио «Спутник» Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте.
Привет, Илья, привет, Алексей.
Да. Ну, к сожалению, всем приходится начинать, так сказать, с трагических новостей. Пятеро погибших. Стали известны трагические результаты обрушения дома в подмосковном Ногинске.
Которое случилось вчера, накануне, в районе 7 утра. Причины, я так понимаю, еще окончательно не выяснены, но так быстро это не делается. Что это было, там, оборудование или, так сказать, человеческий фактор другого какого-то характера, все это будет выясняться. Но, по крайней мере, на данный момент действительно очень плохая информация о пятерых погибших. И, в общем, есть еще данные о том, что двух человек ищут под завалами.
Судьба двух остается неизвестной.
Да, четверо под завалов были извлечены тела. Ну, один погибший, соответственно, не под завалом, сразу был обнаружен. И вот двое еще там есть. Ну, к сожалению, как в таких случаях бывает, в общем, дай бог, чтобы нашли живыми. Да, бывает, что люди живые действительно там где-то, так сказать, между плитами этими бетонными умудряются как-то, так сказать, находиться, да, если их не придавило. Ну, вот такие случаи тоже бывали. Ну, бывает, что и погибают люди. В общем, ситуация плохая, и единственное, что она могла быть еще хуже, да, но мы это тоже обсуждали, дом все-таки высокий, это нижние этажи взорвались, да, там вплоть по четвертой пострадали, а, так сказать, верхние все-таки устояли. Вот, ну, я не знаю, это, конечно, для близких людей, тех, кто погиб, слабое утешение, но тем не менее, вот примерно так пока.
Да, но глава Подмосковья Андрей Воробьев говорит, что спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать завалы. Сообщил о компенсациях семьям погибших в размере 1 000 000 рублей. И еще от 100 до 500 тысяч получат пострадавшие в результате взрыва газа в Ногинске. Но мы, безусловно, продолжим следить, как будут проходить эти работы спасательные, как будут разбирать эти завалы и рассказывать нашим слушателям в режиме прямого эфира, а пока к другим событиям. Следующая новость, я подумал, она в каком-то смысле может быть такой буддийской или дзенской притчей. В том смысле, что, вот знаешь, бывает, зачем-то ты наблюдаешь, а потом сам, так сказать, становишься тем, зачем ты наблюдал. В общем, из наблюдателей в полноценные участники Шанхайская организация сотрудничества пополнится Ираном.
Через некоторое количество времени предстоит процедура бюрократическая, формальная. Это нормальная вещь для любой организации. Это я без всякого там сарказма говорю. Саммит пройдет в Таджикистане. Через неделю он начинается, 16 числа, 17 заканчивается. Ну и, собственно говоря, вот в этом списке через, опять же, повторюсь, некоторую паузу, в списке из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана появится еще и Иран. Можно добавить, что в качестве наблюдателей, помимо Ирана, продолжают оставаться Афганистан. Ну, с ним, я думаю, сейчас пока не до Шанхайской организации сотрудничества. Хотя, как пойдет, да. Белоруссия, Монголия. Ну, и много стран, в общем, подавали заявку на участие в ШОС в качестве наблюдателей, да, это еще более такая, ну, низкая, что ли, ступень. Ну, есть партнеры по диалогу, есть страны, которые получают приглашение регулярно на саммиты ШОС, ну, чтобы они как-то заинтересовались этой структурой, этой организацией, этой группой стран, ну, и, собственно, в них участвуют.
С нами на прямой связи политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, а позвольте вот такой вопрос задать вам в самом начале. А вступление Ирана вот в эту наднациональную структуру ослабит позиции ШОС или наоборот укрепит? Почему я говорю ослабит? Ведь совершенно там очевидно отношение, например, Соединенных Штатов, да, к Ирану, Израиля, к Ирану, Европейского Союза отчасти к Ирану. И не получит ли ШОС в связи с вступлением вторжением Ирана в эту организацию. Ну, некое сопротивление, скажем так, или там попытки сдерживания.
Да, и ближневосточные страны тоже не все, как мы знаем, любят Иран. Иран, да.
Ну, во-первых, неоднозначные отношения в Соединенных Штатах и в Европе, не согласен с вами, именно неоднозначные отношения к Ирану. И на Ближнем Востоке оно неоднозначное. Вот. И тем самым мы говорим о том, что получаем в такие близкие партнеры, ну, довольно такого сложного международного игрока. Но ведь и для России, России, по крайней мере, к этому не привыкать. У России с Ираном особые тоже довольно тесные и теплые отношения. Да и у Китая тоже. А сейчас, когда на повестке дня появился, вновь появился Афганистан, мне кажется, акценты будут смещены. И вопрос Ирана может отойти на второй план, потому что Афганистан будет представлять гораздо большую угрозу для мировой и для международной безопасности, чем надуманная угроза со стороны Ирана, и вынуждены будут те же Соединенные Штаты неким образом пыл этот уменьшить. Мне кажется, мы сейчас присутствуем при вот как бы, ну, длительное время это идет, конечно, процесс такого формирования новых центров силы, и мы видим, что ШОС становится таким центром для стран, так скажем так, расширенного азиатского региона, да, большой такой Азии, в которую входят и страны, выходящие за пределы Азии, ведущие азиатские игроки. И Иран в этой ситуации, блокируясь с такими странами, как Россия и Китай, он укрепляет свои позиции на международной арене, а никоим образом не ослабляет позиции Китая и России, которым к разного рода угрозам не привыкать.
Я думаю, здесь вот скорее вопрос был именно про организацию. Но с точки зрения авторитета, и вот я говорю, там попыток повлиять на организацию и так далее. На ваш взгляд,
наличие проблем внутри НАТО, извините, да, не самое хорошая организация в нашем понимании, да, например, между Турцией и Грецией, каким образом ослабляет или повышает авторитет этой организации? Я думаю, что мы вот в данном случае ШОС не потеряет точно.
Вот просто ведь ШОС создавался как, ну, по большому счету, объединение государств, которые занимаются вопросами безопасности, да, ну, общей безопасности, борьбы там, с сепаратизмом, терроризмом и прочим, и прочим. Вот с этой точки зрения, чем может быть полезен Иран для государств ШОС и вообще в целом для этой конфигурации?
Да. С этой точки зрения как раз Иран и полезен, потому что Иран имеет свой собственный опыт участия в решении проблем международного масштаба, а не даже не сугубо иранских. Но вот мы видим участие Ирана в решении сирийской проблемы. Поэтому у Ирана есть богатый опыт, и Иран может этот опыт предложить. У Ирана есть влияние в шиитском мире, что мы тоже не должны сбрасывать со счетов. Почему, когда мы говорим о том же Ближнем Востоке, почему я поправил вас, сказал, что все-таки неоднозначно.
Ну, да. Да, но я сказал, не все любят Иран. Ну да, да не да, все. Да, это да, примерно то же самое.
Есть шиитский мир, который сбрасывает со счетов. Нельзя. И повышение авторитета Ирана вступлением в ряды ШОС повышает авторитет шиитского мира и дает некую новую надежду шиитскому миру, который, по большому счету, ну, находится где-то, я не хочу сказать, что на задворках, да, но, по крайней мере, его позиции в исламском мире, большом уже исламском мире, не так сильны. И Иран является форпостом шиитского мира. Поэтому я думаю, что это признание такого довольно серьезное признание международного авторитета Ирана, еще раз повторяю, а не снижение авторитета ШОС. Вот что мы сейчас будем наблюдать.
Игорь Владимирович, ну мы говорим не только об Иране, но и о ШОС. И вот государства-наблюдатели, помимо Ирана, да, я уже их перечислил, Афганистан, Монголия и Белоруссия. Вот вкратце, если перспективы реального вступления вот этих трех стран, за исключением Ирана, каковы? Афганистан, Белоруссия, Монголия.
Я думаю, что за исключением Афганистана, да, и у Белоруссии, и у Монголии перспективы при их желании проявления с их стороны инициативы большей активности, да, они довольно высокие. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим процедуры вступления этих стран в состав Шанхайской организации сотрудничества.
Хорошо, есть еще одна новость, которую мы хотели бы с вами обсудить. Режим повышенной готовности. Российская Федерация активизирует военные усилия в Таджикистане.
Ну, конкретно, да, уточнение, да, что начали. Ну, известно, что там база, самая крупная зарубежная база России, 201-я, да, 201-я в Таджикистане. Сборы пулеметчиков на Читы, да, и, значит, они будут отрабатывать в горной местности свое мастерство, свои навыки. Ну, и, в общем, не скрывается, что это связано с тем, что происходит в Афганистане. Ну, понимаете, встает опять вопрос один и тот же, да, который да, мы
есть
уже...
Есть угроза или нет?
Есть угроза, будут ли они экспортировать свои взгляды, талибы, за пределы Афганистана в сторону Центральной Азии, а значит и России.
Несмотря на то, что талибы заявляют об отсутствии такого желания, да, хочешь мира, готовься к войне, мы вынуждены просто показывать нашу подготовку, нашу готовность к возможным действиям со стороны, ну, талибов ли или кого-то в Афганистане, кто недоволен талибами. Да, в любом случае угроза границам существует, и это талибы понимают. Я не думаю, что талибы сейчас очень обиделись, да, на российских военных, которые там к чему-то готовятся, к возможному вторжению, и не верят им. Все прекрасно понимают, что нестабильность, когда талибы не контролируют, как мы понимаем, например, тот же Панджшир полностью, да, у талибов есть огромное количество противников внутри тех провинций, которые контролируются ими формально или юридически, или там, если можно назвать юридической формулировкой, если это верна. То есть в любом случае Афганистан сейчас не имеет правительства, то есть что заявлено о временном правительстве. Да? Это все-таки тоже еще не тот уровень власти, не тот орган власти, который, например, признан мировым сообществом. Поэтому мы готовимся к отражению возможной агрессии, и мы в наши союзнические обязательства входит обеспечение безопасности, в частности, и Таджикистана.
Вот. Смотрите.
Но понятно, что да. Мы безопасности своей думаем на дальних подступах.
Совершенно подбрюшье знаменитое пресловутое, да. Игорь Леонидович. Вот смотрите, значит, это обеспечение безопасности, ну, как бы, со стороны, с некой стороны, да, которая угрожает этому подбрюшью. А нет ли угрозы из самого подбрюшья? В каком смысле? Что вот это...
Многие возбудились.
Да, совершенно верно. Идеологический экспорт такой радикализма, радикального ислама в... И вот эти исламисты. И возникает вопрос, а Россия готова к вот этим вызовам? И вообще, должна ли она быть готова, например, к каким-то событиям в Таджикистане, например, в Узбекистане,
да, без
например.
Участия граждан Афганистана. А когда свои, да, так сказать, воодушевленные победами
Вы
талибов...
Совершенно верно подметили угрозу. Она скорее не военная, а идеологическая. И, конечно, воодушевление у определенных там кругов в том же Таджикистане может возникнуть. Мы помним, что не случайно российские военные оказались в Таджикистане. Да? То есть Таджикистан сам переживал период гражданской войны. И мы это видели вот еще совсем-совсем недавно. Угроза есть. У России есть для этого инструмент для предотвращения, ну, как бы, влияния угроз внутритаджикских на Россию. Это, конечно, миграционная политика. И мы сейчас видим, что вопросы миграционной политики стали, ну, тем таким в общественном дискурсе они присутствуют. Сейчас об этом говорит общество, потому что мы видим некоторые проявления вот этой не всегда грамотной миграционной политики в России в виде повышения криминальной угрозы со стороны мигрантов. Да? И, кстати, мне кажется, вот эта криминальная угроза, которую мы сейчас наблюдаем внутри России, конечно, это следствие в том числе и тех процессов, которые там происходят. Ну, например, люди просто сейчас потерялись, да, в ориентирах. Они не знают, возвращаться ли им на родину, не возвращаться, как определяться в России. И вот я думаю, что сейчас нам придется целую программу проводить, не компанию, а какую-то программу по работе с этим сообществом мигрантов. Да,
можно короткий вопрос, завершение, да, время, к сожалению, скоротечно. Вот про Панджшир я просто упомяну, да, что две трети контролируются сопротивлением, а вроде бы... Значит, ну там, правда, есть кадры, как попали талибы в засаду, там расстреляли колонну, то есть там происходят боевые действия, там ничего не решено, как заявляют лидеры запрещенного в России движения «Талибан». Я про женщин, коротко. Пообещали они в соответствии с законами шариата дать места женщина в правительстве, ну, сейчас временный состав, а потом как бы вот специальные места создадут. Может ли быть это маркером тому, вообще можно ли верить талибам, если они не дадут женщинам ничего в правительстве?
Ну, дадут, что значит дадут? Мы видели сейчас, как они дали возможность учиться женщинам в высших учебных заведениях через занавесочку, да, через шторку.
А, ну понятно, и в правительстве у них будет там где-то что-то, да.
Отдельный кабинет или отдельная шторка. Нет, конечно, это маркер, да. Но важно то, что они об этом говорят. Они хотят быть уважаемыми членами международного
Хотят,
штаба.
Чтобы их так это воспринимали, верно? Да, 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 это важно. Игорь Владимирович, да. спасибо большое. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В российском МИДе рассказали о новых формах угроз терроризма.
Ну и вот, да, про эволюцию, собственно, терроризма. Значит, об этом заявил, ну, приведу автора этих слов, замглавы МИДа Олег Сыромолотов. Значит, что имеется в виду? И, кстати, он обращает особое внимание, что нельзя это игнорировать. Беспилотники, да, но это мы уже видели много раз на том же самом Ближнем Востоке и в Сирии, и, помнишь, атаку на саудовскую... Там, правда, непонятно.
На нефтеобъекты.
Да-да-да, на нефтеобъекты. Там, правда, непонятно, то ли это, так сказать... Ну, неважно. В общем, беспилотники действительно самопальные могут делать и атаковать ими
из
дальше.
Из изоленты, палок,
ну, конечно,
скотча,
да. Из палок и тра-та-та-та-та, да, не будем дальше. Но с бомбой, да, что называется. Да. Значит, дальше. Активизация, я прям буквально цитирую, вербовочной деятельности заключенных в тюрьмах.
Очень важная тема.
Тоже важная тема, потому что в тюрьмах образуются сообщества этнические, религиозные, там эта работа, конечно,
радикальные,
ведется,
которые
закрыты, они закрыты от внешних воздействий.
Которые внутри вот этого криминальной как бы субкультуры имеют огромный вес, так сказать, и это все нельзя, конечно,
соответственно,
упускать.
Соответственно, новые средства коммуникации тут электронные, да, это понятная вещь, тут ничего нового, ну и новые источники финансирования. Ну, есть даже специальные системы платежей, закрытые достаточно, да, через которые вот могут люди обмениваться деньгами, подпитывать всякие ячейки и так далее. Об этом тоже очень много написано. С этим борется мир. Но пока стопроцентного успеха нет.
И здесь, конечно, важное слово «мир», потому что очень часто вот эта система платежей работает так, что в одной точке как бы кто-то у кого-то берет деньги за счет того, что где-то на другом конце географии,
совершенно
так
верно.
Сказать,
расплатится. По звонку бывает, что там собрали, позвонили, там выдали. Потом, а потом уже отдали долг. То есть тут разные схемы.
Лев Иванович Корольков, ветеран СВР, службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям, с нами на прямой связи. Лев Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот две трети граждан США посчитали, что 11 сентября 2001 года навсегда изменили жизни не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
Жители, да, считают, это я уже вот, ну мы от себя добавляем, да. Нет, просто от себя. Они считают, что в США изменили навсегда. А есть такое ощущение, что и мир-то изменился за эти 20 лет. Как вы оцениваете?
Я думаю, что с этим можно согласиться. Изменились взаимоотношения между центрами силы, прежде всего, к этому времени. И как бы первопричиной-то были события вот этого 9-1-1.
Вот. Ну вот как раз,
вот, Лев Иванович,
знаете, через пару дней будем.
Меня этот вопрос, что называется, лично, так сказать, интересует. Мы его вспоминали на прошлой неделе, когда был День солидарности борьбы с терроризмом. Значит, вот смотрите, можем ли, имеет ли право, вот мы, человечество, цивилизация, клеить ярлык или штамп теракта на 11 сентября, на школу в Беслане, на случай в Новой Зеландии, когда какой-то сумасшедший с ножом напал, значит, в торговом центре, когда в той же Новой Зеландии другой сумасшедший расстрелял людей возле мечети, десятки погибших. И мы это все как бы цивилизация, так договорились. А давайте вот ярлык, штамп такой поставим на это все, будем это называть терактами. Не свидетельствует ли это о том, что мы, ну, как-то не понимаем, что ли, да, разницу в этих событиях, и, соответственно, мы не способны противостоять этим угрозам и вызовам.
Вы знаете, лучше всего, если мы вернемся к непосредственно событиям в Нью-Йорке 9 сентября 2001 года, потому что как бы это слишком резонансное событие, причины и корни первопричины, которого не ясно даже до сих пор. Дело в том, что последующий анализ со стороны вот, экспертного сообщества ведь не пришли к выводу, кто же это все сделал и во имя чего это было сделано. Хотя событие само по себе, по уровню своей вот подготовки к нему, это, знаете, в общем-то, аналога своего не было.
Ну да. Лев Иванович, как вы считаете, вот если по прошествии 20 лет, ну понятно, что очень много изменилось, были операции на Ближнем Востоке, Афганистан этот самый, да, кстати, я так понимаю, правительство будет официально, значит, инаугурировать или что-то наподобие этого 11 сентября.
Будет церемония.
Церемония, да. Ну это понятно, что это, ну, некая насмешка, да, видимо, все-таки со стороны запрещенных в России талибов. И вот в связи с этими вызовами новыми, новыми механизмами, о которых мы чуть раньше рассказали, вот, в связи с эволюцией терроризма, все-таки ключевые страны, насколько эффективно и так по-настоящему сотрудничают сегодня в этом вопросе? Или каждый старается заниматься своими делами?
Есть ли это самая солидарность?
Да, или нет ее? Ну, ключевые страны, берем Китай, там, Россию, США, Европу, еще там кого-то.
Дело в том, что цели и задачи, в общем-то, всех центров силы, они различны. Но более-менее сходятся только Россия и Китай, как поставленные, однозначенные виновными в этих событиях. Хотя, вот я уже сказал, первопричины этого события до сих пор не ясны. Потому что, собственно, талибы, которые были первыми назначены, к этому и что послужило основой поводом казус Белли для вторжения Соединенных Штатов Америки вот в Афганистан.
Потом в Ирак, да, ну понятно.
А Ирак, это все пристегнутые события. Там все, и Ливия, то можно притянуть что угодно. Но первыми террористами были объявлены талибы, которые были, конечно, видимо, очень удобно, но они же не имели к этому событию никакого отношения.
Лев Иванович, скажите, пожалуйста, вот. Есть целые книги по поводу того, что организовали эти теракты, раз уж мы о них говорим, в Нью-Йорке, собственно, американские спецслужбы, да, которые потом получили много всяких бонусов, много власти дополнительной, много денег и так далее и тому подобное. Эта версия имеет хоть какое-то право на существование? Или она совсем уж экзотическая?
Нет. Не экзотическая, абсолютно. Я ученик Ильи Григорьевича Сталинова, человека, который столько в мире навзорвал в свое время, вот, поскольку его жизнь выпала на период войн, Второй мировой войны. Он мог бы дать ответ, но он, к сожалению, уже ушел к этому времени. Дело в чем, как все же я сам прошел необходимый курс образование и сам образовывал в этом отношении. Башни-близнецы не могли загореться, но не могли развалиться от ударов самолетов туда. Для этого надо было заложить сосредоточные заряды в узловые пункты этих зданий. Они рассчитаны на максимум землетрясений и прочих природных катаклизмов. Они не могли развалиться. Они развалились ровно так, как делают промышленный взрыв. Знаете, когда что-то...
Да, закладывают в разных здание, точках.
Не в разных, а в ключевых.
И вот это основная причина для всех экспертов.
Да.
Вот загадка.
Да.
Ну, назначили Бен Ладена, самого Бен Ладена, действительно, его можно, потому что... Но ведь его создали, и саму организацию... создали это тоже Соединенные Штаты.
Ну, это известно, да. Спасибо большое.
Спасибо большое, Лев Иванович. Ветеран СВР, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков был с нами на прямой связи, а мы успеем еще одну историю обсудить. Да, я, кстати, коротко, Трамп, так он известен тем, что он занимается строительством в Америке в первую очередь, да. Он после терактов высказал сомнение, что действительно...
Самолеты
стали причиной разрушения небоскребов. Поскольку он профессиональный человек все-таки, да, строительного мира. Ну ладно, оставим к другой, к другим событиям. Защита данных дырявая. Аферисты придумали новый механизм доступа к персональной информации.
Слушай, ну это вот на почту приходит, так сказать, это Сбербанк все обнаружил, приходят письма о том, что вот, дескать, технический сбой, значит, якобы это от портала госуслуг, но этот интерфейс, наверное, да, несложно придумать, так сказать, ну, оболочку эту, да, и надо пройти регистрацию заново, уплатить пошлину, ну, понятно, да, что при регистрации что человек делает? Он, так сказать, предоставляет все свои данные, платит там как-то, да, предоставляет.
Данные карты.
Да, анкета, данные карты, и пошло-поехало, да, все это выглядит, как всегда, у мошенников, у современных, у грамотных, правдоподобно, да, бывают абсолютно левые мошенники, да, кидают там...
То, что называется
фишинговый сайт. Да, квитанции, что, так сказать, вот с поверка счетчика, там видно, что это фуфло, извиняюсь за выражение. Да. А есть подкованные, квалифицированные, ну вот это из их числа, да, когда вот эти письма приходят, как бы от портала госуслуг, регистрация, а дальше, ну, как бы, ты сливаешь свои данные, теряешь деньги, и все из этого вытекающее.
Будьте бдительны,
все новые и новые механизмы.
Илья Харламов, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости, не переключайтесь.